Глава 13. Надежда. «Варенька, что со мной? Я больна?» «Ничуть не больна. Здорова!» Она махнула рукой, и, осторожно скрипя сапогами, кто-то вышел и сказал негромко. Очнулась. «Кто это?» «Да все тот же, рыжий твой», — с досадой сказала Варя. Я помолчала. «Варенька, ты знаешь?» «Боже мой, да еще ничего не случилось. Ну, ранен. Эка штука. Голубчик ты мой!» Она прижалась ко мне, обняла. «Да разве можно так? Что же мне-то тогда, умереть? И ведь какая внешность обманчивая! Я бы о тебе ничего подобного никогда не сказала. Или прежде очень измучилась. Или он сказал неосторожно?» «Нет, осторожно. Это пройдет». «Ну, конечно, пройдет. Уже прошло. Кофе хочешь?» Я опять помолчала. «Варенька, что, голубчик?» «Я надеюсь». «Ну, конечно, еще бы не так. И нужно надеяться. Я тебе говорю, вот запомни мои слова. Никуда не денется, вернется твой Саня». Газету «Красные соколы», в которой была напечатана заметка о Сане, очень трудно было достать в Ленинграде. Сперва я старалась достать. Даже узнала у одного военного корреспондента, в какой части выходит эта газета. Потом перестала, когда Петя написал мне, что он читал заметку своими глазами. «Я думаю и думаю о вас, дорогая Катя. Саня погиб мужественно, великолепно. Для меня он был самым близким человеком на свете, с детских лет милым и любимым братом. Всегда у него что-то звенело в душе, и легче становилось жить, как бывало прислушаешься к этому молодому звону. Это было наше детство, наша мечта, наша клятва, которую он помнил всю жизнь. Как бы мне хотелось увидеть вас, разделить ваше горе». В ответ я подробно изложила рассказ Ромашова и прибавила, что не теряю надежды. Все реже я возвращалась домой. Я кончила курсы РОККА и стала работать в госпитале уже не общественницей, а профессиональной сестрой. И голод долго не мешал мне, куда дольше, чем, например, Варе, которая на вид была гораздо крепче, чем я. Для меня было легче, что горе свалилось на меня в такие тяжелые дни в Ленинграде, где можно было попасть под артиллерийский снаряд, лежа в своей постели, где улицы были занесены первым снегом, а окна стояли открытыми, потому что многие ленинградцы, когда еще было тепло, перешли на казарменное положение и уже не вернулись домой. Легче потому, что, сопротивляясь всему, что принесла блокада, я невольно сопротивлялась и собственному горю. И Ромашов, как ни странно, понимал меня. Недаром он совершенно перестал уговаривать меня уехать из Ленинграда. Он повторил свой рассказ, и я узнала много новых подробностей, о которых в первый раз он не упомянул ни слова. Когда Ромашов с лейтенантом тащили Саню через болото, они сложили руки крестом, и он обнял их руками за шеи. Одну из девушек звали Катей, и Саня ужасно обрадовался и потом только и звал ее. «Катя, Катя!» Когда Саня сказал: «А я думал, что мне придется тебя опасаться», Ромашов только засмеялся в ответ, и это действительно было смешно. Каждую минуту в рощице могли появиться немцы. Это была правда. Зачем ему лгать? Ведь если бы он захотел обмануть меня, он просто показал бы газету, в которой черным по белому напечатано, что Саня погиб. Так он сказал. И это тоже было правдой. «Но ведь это Ромашов», — так я говорила себе. «Ромашов с его немигающими глазами! Ромашов, сова, как называл его Саня!» «Война меняет людей», — так я отвечала себе. Он видел смерть, ему стало скучно в этом мире притворства и лжи, который прежде был его миром. Он сделал для Сани все, что мог, и сделал именно потому, что невозможно было предположить, что он способен на это. Как-то мельком я сказала ему, что была бы очень рада увидеть Петю. «Готово!» — объявил он мне через несколько дней. «Завтра приедет». Возможно, что это было простым совпадением, хотя Ромашов уверял, что он устроил вызов через ректора Академии художеств. Но прошло несколько дней, и Петя приехал. Я не видела его 3,5 месяца. Я провожала его с чувством страха за его рассеянность, поэтичность, погруженность в себя, черты, которые меньше всего могли пригодиться ему на фронте. А в комнату вошел крепкий, загорелый человек, не сутулый, как прежде, а прямой, с прямым, уверенным взглядом. Мы обнялись. «Катя, теперь я думаю, что Саня вернется», — сразу сказал он. «Он воскрес, когда его считали погибшим. Теперь кончено, будем жить. Это наша такая фронтовая примета. И в части уже знают, что он жив, иначе прислали бы извещение. Это же совершенно ясно». Это было далеко не ясно, но я слушала, и у меня не было силы не верить. Петя явился ко мне очень рано, в 6:00 утра. Мы ждали Ромашова до полудня. Петя рассказывал, и я слушала его с таким чувством, как будто это был не Петя, а его младший брат. Грубоватый, румяный, в полушубке, который крепко пахнул овчиной с желтыми пальцами, которыми он ловко сворачивал огромные козьи ножки. Это была история характера, то, что он рассказал о себе. Художник, человек искусства, он в первые дни на фронте увидел не войну, а как бы панораму войны. Он был одно, а война другое. Но вот прошла неделя, другая. Он убил первого немца. Как случилось, что я, художник Сковородников, убил человека? Но я убил человека, который не имел права называть себя так. Убивая его, я защищал это право. Так он стал атомом войны. Больше он не наблюдал ее как художник. Он был теперь солдатом и делал все, что в его силах, чтобы стать настоящим солдатом. «Что же мне делать в этом старом мире?» — сказал он, легко оглянувшись кругом. Мы не дождались Ромашова, и я ушла первая, потому что видела, что Пете хочется побыть одному в этом старом мире. Обернувшись с порога, я увидела, как он взял одно из своих свернутых трубкой полотен и стал осторожно развертывать его вокруг задрожавшими, огрубевшими пальцами. Я позвонила Ромашову из госпиталя. «Приехал?» — весело сказал он. «Вот видите, а вы сомневались». «Да, приехал. Приходите вечером. Он хочет вас видеть». «Вечером, к сожалению, не могу. Неотложное дело». «Нет, придете». «Никак не могу». «Придете, вы слышите, Миша?» И я бросила трубку. Он пришел. Мы сидели в столовой. Он появился в дверях и сразу же с протянутой рукой направился к Пете. «Рад, рад», — сказал он, — «очень рад. Признаться, я не думал, что выйдет, честное слово, но вы, оказывается, знаменитый человек. Если бы вы не были знаменитым человеком, ничего бы не вышло». «Очень вам благодарен, товарищ майор», казенным голосом отвечал Петя. «Полно! Какой майор? Интендант 2-го ранга и только! Колеса не соберусь прицепить, вот и хожу майором». Петя посмотрел на него, потом куда-то мимо, в угол. Очевидно, он полагал, что нет ничего легче, как прицепить колеса, чтобы интенданта 2-го ранга впредь никто не принимал за майора. «Ну как на фронте? Что слышно? Мне только что сказали, что Лигово взято».
«Насколько мне известно, не взято», — сказал Петя.
«Вот, извольте. А я уже думал, ну, конечно, на днях рванем в Москву в международном вагоне. Придется подождать, да?»
Такими словами «рванем» об этом не говорилось в Ленинграде. Мне стало неловко, но Петя, кажется, ничего не заметил. Мы помолчали.
«Итак», — сказал Ромашов, — «вопрос первый, единственный. Саня?»
Почему он держался так неопределенно, так странно? Почему он улыбался то с какой-то робостью, то с гордым надменным выражением? Почему он рассказал длинную историю о каких-то пожарных, которые в маскировочных халатах под артиллерийским огнем копали картошку? Не знаю, мне было все равно. Я думала только о Сане.
«Есть только один путь с каким-то тайным самодовольством», — сказал, наконец, Ромашов. «Дело в том, что эти места под Киевом находятся сейчас в руках партизанских отрядов. Без сомнения, партизаны держат связь с командованием фронта. Нужно включиться в эту связь, то есть поручить кому-то собрать все сведения о Сане».
Положив ногу на ногу, подпирая кулаком подбородок, Петя, не отрываясь, смотрел на него.
«Здесь две трудности», — продолжал Ромашов. «Первая — мы в Ленинграде. Вторая — этот приказ разыскать Саню или собрать сведения о нем может дать только одна очень высокая инстанция, и добраться до нее чрезвычайно трудно».
«Но нет ничего невозможного. У меня есть знакомство здесь, в ленинградском штабе партизанских отрядов. Я сделаю это», — прибавил он, побледнев. «Разумеется, если какие-либо исключительные обстоятельства не помешают».
Исключительных обстоятельств было сколько угодно. Сама жизнь состояла из одних исключительных обстоятельств. Все, что находилось по ту сторону Ладожского озера, давно уже называлось Большой Землей, и поддерживать с нею даже простую телеграфную связь день ото дня становилось все труднее.
«Петя, что вы молчите?»
«Я слушаю», — точно очнувшись, сказал Петя. «Что же, все правильно. Мне трудно сказать, насколько возможно рассчитывать на эту связь, особенно сейчас. Но начинать все-таки нужно немедленно. В этом отношении товарищ Ромашов совершенно прав. А в часть я бы на вашем месте написал, Катя».
«Голубчик, родная моя», — сказал он, когда Ромашов ушел, — «что мне сказать вам? Он очень, очень не понравился мне. Но мало ли что, правда? Это ничего не значит. В нем есть что-то неприятное, холодное, скрытное. И вместе с тем, какая обнаженность чувств в каждом движении, в каждом слове. Мне даже захотелось нарисовать его, этот череп квадратный. Но все это пустяки, пустяки. Главное, что он, по-моему, человек дела. О, да, и привязан к вам, без сомнения. А вы не можете пойти вместе с ним в штаб партизанских отрядов?
Конечно, могу. Вот и пойдите. И непременно нужно писать, запрашивать. Это очень важно. Вам самой будет легче.
Как вы похудели, изменились, — сказал он и взял меня за руки.
Бедная, родная, вы, должно быть, не спите совсем.
Нет, сплю.
Саня вернется, вернется, — говорил он. И я слушала, закрыв глаза и стараясь удержать дрожащие губы. Все снова будет прекрасно, потому что у вас такая любовь, что перед ней отступит самое страшное горе. Встретится, посмотрит в глаза и отступит. Больше никто, кажется, и не умеет так любить, только вы и Саня. Так сильно, так упрямо всю жизнь. Где же тут умирать, когда тебя так любят? Нельзя. Никто бы не стал, я первый. А Саня? Да разве вы позволите ему умереть?
Он говорил, я слушала. и на душе становилось легче. Смутное, далекое воспоминание вдруг мелькнуло передо мной. Саня спит, одетый и усталый, ночь, но в комнате светло. Худенький мальчик играет за стеной, а я лежу на ковре и слушаю, сжимая виски. За горем приходит радость, за разлукой свиданье. Все будет прекрасно, потому что сказки, в которые мы верим, еще живут на земле. До фронта можно было доехать на трамвае. Петина дивизия стояла теперь в Славянке. Он просил не провожать его, это было рискованно. В Рыбацком без пропуска меня могли задержать. Но я поехала. Ну, задержит, подумаешь, комендант меня уже знает. В трамвае было тесно, шумно, но мне все-таки еще раз удалось посмотреть бабушкины письма. Петя на днях получил от бабушки с одной почты 4 закрытых письма и 12 открыток. Так и бывало в те дни в Ленинграде. По 2-3 недели с большой земли никто не получал ни слова, и вдруг приходила целая пачка писем. Дома я успела прочитать только открытки. В одной из них маленький Петя приписал огромными квадратными буквами: «Папа, у нас живет кролик». И я так живо представила, как он пишет, наклоняя голову и поднимая брови с той милой манерой, которую я любила и которая делала его похожим на мать. Он был здоров, сыт и в безопасности, бабушка тоже. Чего же еще желать в такое тяжелое время? «Правда же, Петя?» «Конечно, да», — грустно ответил он. «Но как я скучаю без него, если бы вы знали». Трамвай шел уже вдоль Рыбацкого. Кто-то сказал, что на конечной остановке будут выпускать по одному, проверять документы. Петя беспокоился за меня, и я решила вернуться. «Будьте здоровы, дорогой». «Ладно, ладно, буду здоров», — отвечал он весело. Так бывало, отвечал маленький Петя. Через головы чужих, озабоченных, занятых своими делами людей мы протянули друг другу руки, и, быть может, поэтому я подумала с раскаянием, что почти ничего о нем не узнала. «Но ведь не в последний же раз мы видимся», — сказала я себе. «Отпрошусь в госпитале, его часть стоит совсем близко». «Если бы я знала, как много дней, томительных и тревожных, пройдет, прежде чем мы встретимся снова». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.